Есть ли у кого-нибудь вопросы по тому, что было сказано вчера, ну или вообще из того, что вы считаете, может быть, полезно и другим послушать?
Нельзя ли подробно не объяснить? Просто иногда какие-то явления, которые мы видим, цитаты, да, или там могут восприниматься как то, о чем вы говорили вчера, и как бы не обмануты, потому что очень часто какие-то эффекты, которые мы воспринимаем, но они на самом деле не имеют изменения, как бы.
В каких они условиях или в каком контексте они появляются?
Ну, где-то конкретные какие-то, да, например, какие-то светящиеся точки, да, и кольцо с уверенностью, что это как выглядит.
У нас во время практики могут появляться разные светоносные проявления. И чаще всего это переживания, которые связаны с нашими каналами и с аспектом ясности ума. Поэтому традиционно эти переживания называют переживанием ясности. Можно перевести то же самое слово, как переживание светоносности. Традиционно говорится, что не надо за них цепляться, хвататься, делать из них какой-то big deal, принимать их слишком всерьез. Вот. Но это же относится и к каким-то действительно светоносным видениям, которые могут появляться там из измерения светоносной природы. Переживания, связанные с аспектом ясности и вещи, которые появляются из измерения светоносной природы, основы, это разные вещи. Но и к тем, и к другим применим один и тот же принцип, что не надо за них цепляться и не надо принимать их всерьез, как какие-то очень важные вещи, увидев которые, мы там становимся сразу Будды. Даже если человек увидел что-то из разряда светоносной природы, бытия, то в любом случае не надо из себя начинать строить там какого-то полностью просветленного существа. Потому что даже если человек видит, начинает видеть структуру светоносной природы, все равно ему потребуется достаточно много времени. Причем это время, так я бы сказал, в годах измеряется, прежде чем у него начнет раскрываться аспект изначальной мудрости в таком большом масштабе. И когда этот аспект изначальной мудрости начнет раскрываться, тогда человек поймет, в принципе, что было что, и что есть что, и вместе с этим у него не будут появляться такие деструктивные вещи, типа эмоции, связанные с высокомерием, тем, чтобы считать себя там каким-то особенным или уникальным, возвышенным существом. Но если даже поначалу мы там будем путать какие-то из этих вещей, то ничего страшного, если мы не начинаем, опять-таки, возводить себя сами на пьедестал. Вот. А так, цветоносные вещи могут появляться, даже если мы там занимаемся обычной медитацией шамадхи, смотрим там на какую-то точку, и если мы чуть-чуть напрягаем свои глаза, то у нас могут появляться там какие-то круги или формы света. Там смотрим на статую Будды, например, а если мы долго смотрим, фон вокруг этой статуи начинает светиться, стенка там, на фоне которой она стоит. Вот. И нам может начинать казаться, что о, это статуя Будды начинает светиться там. Или там мы сосредотачиваем взгляд на изображение там какого-то божества на танке, да, и там танка или фон вокруг танки начинает там светлеть, и мы тоже такие думаем, о, это Будда светит. Это, как правило, оптический эффект. Вот. И надо понимать, что при сильной концентрации взора происходят иногда просто оптические эффекты. При этом нельзя сказать, что эти оптические эффекты не имеют никакого отношения к цветоносности, потому что они имеют отношение. Потому что здесь задействуются точки, связанные с цветоносными каналами, которые подходят к нашим глазам. И просто из-за того, что мы напрягаем глаза, происходит такой эффект. Даже в наших практиках, которые имеются в разделах Дзогчена, у нас есть наставления по стимуляции окончания светоносных каналов, наставления, которые мы можем использовать в темном ретрите. Еще что-нибудь? Да. По большому счету, ад – это состояние ума. Просто в этом состоянии перед нами появляются менее красивые и привлекательные картинки, чем в нашем состоянии человека. Вот, там нам также кажется, что у нас есть тело, как нам здесь кажется. Просто условия проживания этого тела не очень приятные. Это все разные градации переживания, связанные с аспектом восприятия в нашем уме. Если ад – это самая низшая точка в градации восприятия, то божественные миры, именно самсарные божественные миры, это самая высшая точка в линейке переживаний, связанных с относительным восприятием. Бадар хуже всего, мираж богов хуже всего.
Особенно надо,
нужно
не бояться. Ну,
что
переживания будут
такие
не очень хорошие.
Ну, можно не бояться, конечно.
Но больно будет.
Больно будет, да? Если попадете. И очень долго.
Те, кто...
Есть просто специфические места, куда, если мы попадаем, опять-таки, по теории, которая у нас имеется в Карвинше-Тро или в некоторых других учениях, связанных со смертью, существование проходит через бордо. Это ады и миры, где происходит так называемое мгновенное рождение. А мгновенное рождение, по той информации, которая у меня есть, на данный момент происходит в некоторых мирах богов. Говорят, что существа при определенных условиях могут рождаться при помощи мгновенного рождения и в других мирах. Но у нас, по крайней мере, в наше время такого неизвестно. Что-нибудь, конечно, хотелось по практике больше услышать или сказать. Все это теория, теория.
А вот по практике, если ремонт контроль такой сейчас, что вообще все забываешь, так как отпустить его или нужно?
Отпустите. Он сам потом вас найдет. Ремонт-контроль – это то, что мы вчера говорили, пункт дистанционного управления. Это одно из основных омрачающих условий, в принципе, которые у нас есть. Оно входит в список условий формирования основного и коренного заблуждения, неведения, связанного с двойственным принципом восприятия. Для того, чтобы такое неведение вообще существовало и функционировало в нашем восприятии, нам в первую очередь необходим ремоут-контроль. Условие, которое называется контролирующим условием. Поэтому, если мы сможем хотя бы на время его выключить и оставить, то это невероятно полезно будет способствовать развитию качества нашей медитации. Даже я бы не постеснялся сказать, что большинство болезней, которые у нас появляются, они происходят именно из-за напряжения, связанного с этим дистанционным пультом. Люди напрягаются для того, чтобы контролировать ситуацию. Ситуация им не нравится, они по этому поводу напрягаются, пытаются изменить, ситуация не изменяется, потому что кармически они либо не готовы к тому, чтобы ситуацию изменить, либо ситуация слишком сложна для того, чтобы измениться для человека в таком состоянии. И им предназначено прожить через эту ситуацию, поменяв самих себя в ней. И тогда, когда им эта ситуация не нравится, либо они находятся в постоянном напряжении, либо если они слабы для того, чтобы эту ситуацию поменять или изменить себя, они себе дают внутреннюю команду на уничтожение. Эта команда происходит подсознательно, они себе могут даже это не проговаривать, и у людей начинают появляться такие болезни типа. Я просто приведу несколько болезней, я думаю, что могут и многие другие появляться. Рак, аутоиммунные заболевания, например, ревматоидные артриты, ревматизмы, астма, рассеянный склероз, болезни мозга. Но это самые как бы тяжелые и заметные проявления вот такого вот поведения. Отношение к самому себе и отношение к ситуации. И все эти вещи связаны с пультом управления, с которым мы бегаем по жизни и держимся для того, чтобы изменить ситуацию. Безусловно, он способствует постоянному напряжению. И для духовных практикующих он перекрывает всяческие возможности развития их практики, качества практики.
Еще одна вопрос. Пульт управления может по-хорошему выключиться по одному.
Во втором случае человек заболеет. Ну, во втором случае просто у человека происходит какой-то сбой либо в психике, либо в мозге, либо и в том, и в другом. Как правило, вещи взаимосвязанные. А в первом случае с человека спадает какая-то такая гора с плеч или тяжелый мешок, который мы на голову надели, и он чувствует, что все вокруг становится свободным, легким. Он ощущает себя гораздо более открыто. Тогда как во втором случае человек действительно просто у него что-то сломалось, переключилось там внутри, и он не испытывает такой легкости и свободы. Вот это основное отличие.
Ma vancan chan yan kyan sa ma mon Sarılamayın, kaçırmayın, 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 ka
Вчера я так это слегка залез в глубины информации, связанной со светоносностью. А сейчас, наверное, нужно рассказать о более практичных шагах, которые позволят до них добраться. Для того, чтобы добраться до светоносного измерения природы бытия, нужно серьезно подготовить свой ум, вообще весь свой поток бытия, не только ум, но и энергетическую структуру. И осуществляется это посредством разных очищающих практик и практик смягчения своего ума, своего эгоцентричного восприятия. Если говорить о традиция Дзогчена, то здесь в первую очередь важно выполнять гуру-йогу. Насколько вы считаете себя принадлежными к той или иной традиции, это, в принципе, ваше собственное дело. И эта позиция, она меняется у людей со временем. Иногда даже люди считают себя принадлежными к одной традиции, потом меняют эту традицию, оказываются в другой. Это у нас происходит не так, как у тибетских монахов. Если ты попал в один монастырь, то с большой вероятностью ты там окажешься прикованным к нему до самой смерти. В этом есть свои плюсы, ну и минусы тоже есть. Плюс в том, что если мы серьезно посвящаем себя настоящей традиции, в которой присутствует линия благословения, и последовательно и целенаправленно практикуем, роем в одном направлении, то есть большая вероятность, что мы получим, обретем знаки реализации быстрее, чем если мы будем прыгать по разным школам, разным традициям, пытаться совмещать разные практики из разных школ. Это такой большой, весьма ощутимый плюс. Минус в том, что не всегда нашей мудрости хватает для того, чтобы определить, что эта традиция является аутентичной или даже содержит в себе полноценную линию передачи. Также мы можем чересчур серьезно начинать относиться к некоторым вещам. В результате у нас могут проявляться такие вещи, которые Чудьян Трумпа описывал в книге «Преодоление духовного материализма», если кто-нибудь читал. Ну, в принципе, само название «духовный материализм», он о чем-то говорил. То есть, если мы начинаем относиться к духовным вещам, духовным понятиям и принципам с такой же серьезностью, как мы Ну, мы или люди в советское время относились к наказам коммунистической партии, то в принципе ни к чему хорошему это не приведет. Мы будем там ходить там с этим таким символическим флагом в руках и сражаться за отстаивать свои собственные мнения. Или, как нам будет казаться, идеи какой-то там школы или какого-то воззрения, сражаться на каких-нибудь там буддийских форумах с разными недоумками, по нашему мнению. И все это время будем пребывать в каком-то собственном восприятии или мире, но не в русле настоящей духовной практики. Что в связи с этим можно посоветовать? Если человек чувствует в себе тенденцию к каким-нибудь крайностям, в принципе, у нас, у русских людей, у нас есть такая тенденция. Есть у нас такая тенденция. То, наверное, надо выбирать какую-то золотую середину, если особенно чувствуем, что нас заносит уже в эти крайности, и практиковать такие мягкие варианты практик, где бы у нас не было возможности углубляться в эти крайности и хвататься за какие-то характерные особенности того или иного учителя или той или иной линии передачи. При том, что под этими характерными особенностями я подразумеваю в первую очередь личные качества какого-нибудь учителя или личные представления какого-то конкретного учителя о какой-то школе. Примерно понятно? Вот, например, зачем общение люди, я в хорошем смысле говорю, практикуют гуру-йогу белого А. Очень подходящая практика, мне кажется, для современного практикующего, для современного человека, потому что в ней люди сосредотачиваются на изначальном принципе осознавания, изначальном принципе пробужденного ума в виде символа, в виде символа белого А. В принципе, в этот слог, в этот принцип можно вложить всю глубину смысла, и он там и содержится, оно, вся глубина там и содержится. И в нем же, в этом слоге, содержится благословение и передача всех учителей трех линий. Линии ума победоносных, линии знаков ведьяхар и линии обычных существ, начиная с Падмасамбхавы и заканчивая современными учителями передачи Дзогчена Нима. Также в нашей традиции есть нечто подобное гуру-йога простоты, которую написал Тулхурген Ринпоче, покойный отец Чукини, где мы тоже подходим к практике гуру-йоги с таким непредвзятым, открытым, распахнутым умом. И там тоже присутствует символ этого белого А, и мы повторяем этот в основной части гуру-йоги, мы повторяем этот слог А 21 раз. 21 раз напоминая себе о том, что надо возвратиться в изначальное самосовершенное состояние. А в этой гуру-йоге, например, Паген Тулпу Ринпоче дает возможность представлять себя в виде прообраза учителя, через которого мы можем соединяться с этим изначальным состоянием, но также дает наставление, что вы можете представлять меня так, как хотите. В каком виде вам удобно меня представлять, в таком и представляйте. И мы можем представлять учителя и в виде Будды Сарасваты, и в виде Будды Самантабхадры, и в виде Падмасамбхавы, и в том виде, в котором Ургентулпа Ринпоче выглядел при своей жизни, без всяких особых атрибутов, украшений, орнаментов самбхогакая. Мне очень нравится такой распахнутый и открытый подход в практике, потому что у большинства из нас имеются свои особенности восприятия, где нам, как правило, нравятся одни черты, не нравятся другие черты. Если нам, сказать, жестко медитировать на одно божество, нам что-то начнет не устраивать в этом божестве. Потом нам будет казаться, что вот лучше медитировать на другое божество, потому что у него что-то там более симпатичное или красивое, или вот такое качество, которое нам нужно в этот момент жизни. Я надеюсь, вы понимаете, что когда у нас появляются такие мысли, это все атрибуты заблуждения. Часто мы даже это понимаем, но ничего поделать с собой не можем. Вот мне, например, не особо нравится представлять себя в виде женского божества. Я могу признаться в этом достаточно открыто. Каждый раз, когда мне нужно себя представлять в виде сары, например, у меня какое-то сопротивление внутри появляется. При этом я знаю, что женщинам очень нравится практика сары. Ну, многим женщинам, с кем я разговаривал, их эта практика просто вдохновляет. И я слышал противоположные вещи, как женщинам не очень комфортно чувствовать себя, представляя себя мужским божеством, особенно каким-нибудь там гневным. Некоторым нравится, некоторым я слышал. Это все тенденции, связанные с обычным умом, который привык к определенным шаблонам восприятия. И нам нужно выбирать такие практики, которые бы с самого начала не давали бы нам почвы для того, чтобы эти тенденции укреплялись или поддерживались, подкреплялись. Понимаете? Иногда полезно сделать практику, сосредотачиваясь на чем-то противоположном своей тенденции, для того, чтобы эту тенденцию немножечко сгладить. Вот, например, я знаю, я осознаю, что мне не очень комфортно представлять себя в виде женского божества, но я при этом такие практики делаю. И я их делаю для того, чтобы использовать некий антидот, противоядие для своей тенденции, чтобы эту тенденцию немножечко так сгладить. Я считаю это полезным. При этом я также считаю, что нам надо делать те практики, которые содержат в себе принципы, характеристики божеств, которые бы не усугубляли наши привычные тенденции, но были достаточно для нас комфортными, чтобы мы могли расслабиться, не поддерживая своих тенденций, просто как можно плавнее проникнуть в изначальное состояние. Потому что учитель в гуру-йоге или божество, которого мы используем в качестве едама повседневной практики, это всегда, всегда посредник. Это образ, который воплощает принцип изначального знания, принцип изначальной природы. Да, мы можем сказать, что учитель – это и есть изначальная природа, мы можем так сказать, но в том смысле, что учитель воплощает в себе изначальную природу. Учитель, равно как и образ любого медитативного божества, которое мы здесь имеем, Ваджрахилая, Тара, Авалокитешвара, Ваджрапани, Хаягрива, Палачакра, все что угодно. Это все символы, образы, которые нам оставили просветленные существа для того, чтобы мы имели посредников, чтобы наш ум мог более легко контактировать с этим изначальным состоянием. И здесь очень важно понять тот момент, что если мы практикуем гуру-йогу, это мои слова, попробуйте понять, что я под этим подразумеваю, у учителя нет дна, у него нет задней стенки дна. Учитель, образ учителя, это посреднический образ, который скрывает в себе изначальное знание, которое передается из изначального источника через линию из десятков, а возможно даже из сотен людей. Но само изначальное знание не имеет никакой формы. Если бы оно имело форму, оно бы не было знанием абсолютной истины. Это вот очень глубокая штука. Когда мы соприкасаемся с знанием абсолютной истины, мы в этот момент теряем всяческие ориентиры. Мы теряем ощущение какого-то направления. Вот этот вот remote control, про которые мы уже много раз говорили, пульт дистанционного управления, это штука, которая помогает нам ориентироваться в жизни. Ориентироваться, управлять ситуацией, контролировать, что у нас есть здесь, в центре себя, да, и все, что у нас есть вокруг. Мы постоянно делаем, нажимаем на разные кнопочки. Мало того, что зачастую нажатие на эти кнопочки нам не помогает исправлять ситуацию, так еще и этого пульта на самом деле не существует. Мы его просто придумали и бегаем как дурачки вот, с какой-то штукой, которая не существует на самом деле. Так, а помимо этого и реальность, она не такова, что ей можно каким-то образом управлять или манипулировать. Настоящее изначальное знание, оно посвящено тому, что реальность, природа вещей, она посвящена тому, что показывает нам природу вещей в полной открытости, распахнутости. Как еще это объяснить? Наш обычный ум, которым мы пользуемся с самого детства, зачастую до того момента, когда начинаем осознавать настоящую природу вещей и явлений, это очень-очень ограниченный механизм. Он по определению ограничен. Он ограничен органами наших чувств, и наши органы чувств имеют определенные диапазоны. Мы не можем даже видеть и слышать с такой четкостью и ясностью, как некоторые животные, например. То есть это очень ограниченный инструмент. Для того, чтобы обрести всеведение, нам необходимо выйти за пределы этого обычного относительного ума. Всеведение – это не какая-то мифическая или эзотерическая сфера знания, которая бывает только у каких-то волшебников или каких-то особенных будд, которые существуют на картинках или там в историях, а живут в каком-то чистом измерении. Всеведение – это просто сфера изначальной мудрости, потому что изначальная мудрость постигает абсолютную истину, а абсолютная истина, реальное состояние вещей, не имеет никаких границ. Поэтому естественным образом, если мы проникаем в такое знание, которое постигает абсолютную истину, мы охватываем все вещи и явления, потому что природа вещей и явлений – это природа всех вещей и явлений, и она одинаково распространяется на все вещи и явления. Поэтому естественным образом, когда мы оказываемся в состоянии изначального знания, у нас начинает раскрываться то, что мы называем всеведением. Учитель или медитативное божество нам нужно для того, чтобы перейти вот от этого ограниченного механизма двойственного восприятия к изначальному знанию. нашего обычного ума не хватает для того, чтобы взять и первый раз, когда мы услышали учение, там, связанное с Дзогченом, или учение по изначальной истине, взять и перепрыгнуть в это состояние. Даже если наших способностей хватает для того, чтобы осознать природу ума первый раз, когда мы об этом услышали или получили прямое видение, что, в принципе, достаточно редко бывает, так вот, глядя на современных практикующих, достаточно редко происходит, чтобы первый раз человек получил прямое видение и осознал это дело. Но даже если человеку повезло с его способностями, и он получил прямое видение или наставление и осознал это с первого раза, его ум автоматически будет вышвыривать обратно в это двойственное восприятие. И тот опыт, то переживание этой абсолютной природы, оно будет до такой степени маленьким и коротким, что он или она просто не сможет постичь и охватить всю величину и глубину этого знания. Потому что его или ее ограничивает все тот же самый куцый инструмент нашего сознания, обычного двойственного ума. И, как правило, глубокие учения, даже если человек с утра до вечера читает коренные тексты Дзогчена и больше ничем не занимается, не вмещаются в формат нашего обычного куцого ума. С трудом он не разделяет границы рамочки нашего сознания. И поэтому для этих целей мы выполняем гуру-йогу, и для этих целей мы занимаемся практиками едана, то есть посредника, посреднического такого символа, который позволяет нам выйти на какую-то промежуточную стадию и уже через этот образ постигать изначальное знание, которое заложено в этом образе. И почему иногда бывает проблематично в гуру-йоге общаться с образом своего физического учителя, от которого мы реально получали наставление, потому что если наши способности не доходят до уровня высших способностей, которые требуются в Дзогчене, к примеру, мы вкатываемся в свою обычную тенденцию цепляться за обычные физические черты учителя как человека. Мы не хватает нам сил для того, чтобы переступить через этот образ, и мы вместо этого скатываемся в свое вот это вот традиционное восприятие двойственных черт и атрибутов. Поэтому в этом плане лучше использовать какой-то просветленный, если нам не хватает наших способностей, более абстрагированный образ. Взять какого-нибудь Будду, например, Ваджрасатту, который исторически никогда не существовал, и у нас нету поводов для того, чтобы спроецировать на него свои недостатки. Нам нечем его обвинить. Не существовал исторически. Любой товарищ, который жил в этом мире, мы, в принципе, можем в силу своей вот этой вот коррумпированности, связанной с нашим нечистым видением, мы можем его обвинить и накопать что-нибудь, да можем накопать. Если даже у Будды Шакьямуни люди умудрялись накопать какие-то недостатки у полностью просветленного существа, то что там говорить об учителе? Иногда это происходит против нашей воли, и мы, даже сами того не замечая, скатываемся в эту тенденцию и обнаруживаем себя уже тогда, когда обсуждаем либо сами с собой, либо с другими людьми недостатки того или иного учителя или существа. Не замечали, что у нас русские люди очень любят пожаловаться, поплакаться, покритиковать? Не то, чтобы этим все люди в мире страдали в такой степени. Я заметил, что у русских людей эта тенденция как-то вот она особо ярко выражена. Мы это часто воспринимаем как проявление своей искренности, честности. Мы считаем, что мы честные и прямолинейные, вот такие вот непосредственные. Я вам скажу из большого опыта общения с иностранцами, то есть я, получается, уже больше половины жизни прожил за границей, что не все иностранцы, далеко не все, оценивают высоко это качество. То есть нам, может быть, кажется, что мы хорошие, потому что вот мы такие честные, непосредственные, но это качество, выясняется, оно никому особо и не нравится. Как у Пелевина там в священной книге «Оборотня», люблю там одну фразу, когда девушку там спрашивают, там английский лорд, почему, говорит, у вас, говорит, никто, говорит, не улыбается в России. А нам, говорит, мы, говорит, общество лузеров, говорит, нам, говорит, не нужно быть такими конкурентоспособными. В принципе, если мы такие вот по жизни люди, живем в своем замкнутом мире, там ходим на свой там трансформаторный завод, да, и поливаем грязью там свое правительство, администрацию, руководство завода, в принципе, нас, кроме как вот наших двух коллег-фрезеровщиков, с которыми мы стоим и так образно вытачиваем эту деталь, или там жены, мужа и детей, которые там ждут нас дома и выслушивают вот это все, нас особо никто не осудит. Это их выбор. Они тоже оказались в этой ситуации, они заложники этой ситуации, они будут слушать это, в принципе, до конца жизни. Но если мы берем духовную практику и приступаем к общению с просветленными существами, то это немножко другой круг общения уже. И я не думаю, что будет очень полезно проявлять вот такую вот русскую непосредственность и искренность, в кавычках, по отношению к просветленным существам и просветленным принципам. То есть я считаю, что вот эта вот черта прибавляет небольшую толику негатива ко всему подряд, что нас окружает, к духовной практике, в частности, к тантрической практике, совершенно не подходит. Хотя бы потому, что принцип тантрической практики – это трансформация и очищение своего восприятия, где оно становится более чистым и более светлым. И поэтому, если мы добавляем туда вот каждый момент восприятия ложку дегтя, то это получается, так если разобраться, противоречит принципам тантрической трансформации. Вместо того, чтобы делать свое видение более чистым, мы его делаем более грязным. При этом чувствуем себя правильными, справедливыми и искренними, что самое печальное. А тут может возникнуть такой аргумент, что если мы будем как бы закрывать глаза на все, что нас окружает, то мы будем становиться наивными дурачками. Нас с детства тоже родители этому обычно учили, что если мы, значит, расслабимся, тут же найдется кто-нибудь, кто сядет нам на шею и начнет свешивать ножки и болтать. И здесь надо разделять некоторые вещи. Одно дело, когда вы ходите на работу или пытаетесь заниматься бизнесом, вы встречаете человека, который вас пытается надуть, скажем так, мясо, да? И вы попадаете на деньги в результате такого надувательства, да? То это одно дело. Но когда мы переходим в сферу духовного общения с какими-то просветленными принципами, например, с принципами учителя или даже общения с духовными товарищами, братьями, сестрами, то здесь, по идее, вас не должен никто надувать. Конечно, бывают крайние случаи, там у нас попадаются практикующие, которые любят там тоже там проявить свои какие-то самсарные качества, поманипулировать там другими. Но, как правило, такие люди, они пытаются твердиться там в каком-то центре, достичь каких-то там руководящих должностей и пытаться контролировать окружающих людей. В принципе, их достаточно легко вычислить, и если у нас хватает достаточно мудрости, вовсе не обязательно с этими людьми постоянно общаться. Мы же не зависим от этих людей. Если это люди в центре в каком-то духовном, мы не должны с ними общаться. У нас нету такой мы не должны поддерживать такой объект, постоянно общаться с ним. Если же этот человек наш учитель, и мы вдруг замечаем, что у этого человека имеются вот такие манипулятивные нотки, что он пытается нам манипулировать или заставлять делать вещи, которые нам не нравятся, ну, возможно, мы выбрали другого учителя. Возможно, мы выбрали неправильного учителя. И... любая мысль – это теоретические заблуждения. И даже нам, если кажется, что нет, да, то это тоже заблуждение. То есть с этой точки зрения, в принципе, все можно назвать заблуждением. Но если у нас имеется какая-то толика различающей мудрости, то мы как учителя выбираем с самого начала. У нас любой текст по последовательным стадиям пути, где объясняется, как практиковать вообще буддизм, начинается с длинного отрезка, посвященного определениям сосуда ученика и руководящего принципа учителя. То есть мы вначале должны прочесть, узнать, какие принципы и качества должен содержать в себе учитель, ученик, и как следовать за этим учителем. Поэтому если мы что-то выбрали себе, а потом вдруг обнаружили, что этот учитель совершенно не соответствует тем принципам, по которым мы его выбрали, то, скорее всего, что-то не в порядке с нашей логикой. Или мы не потрудились вначале почитать первые страницы учения. В принципе, буддизм, он хорош тем, что он показывает все вещи, как они есть на самом деле, и достаточно понятно и логично объясняет, как себя вести в этой жизни. И если мы в какой-то момент обнаружили, что мы что-то прошляпили, мягко скажем, или что у нас дырявая шляпа, то, как правило, это наша проблема и наш недостаток, а не учение, потому что в учении все прописано достаточно четко. До такой степени четко, что иногда встречаешь людей, которые не любят перфекционистов, и перфекционист в принципе, там есть определенные знаки зодиака, что их вот от такой вот четкости и дотошности даже воротят. До такой степени дотошно и четко все расписано. Вы поняли, что я имел в виду под тем, что у учителя нету дна или задней стенки? Если мы будем, я еще раз просто с другой точки зрения покажу, потому что это очень и очень важный момент. Поверьте, если вы поймете этот момент, это будет гораздо важнее, чем если вы изучите 100 разных гуру-йог в их деталях со всеми мантрами, которые у нас имеются во все возможных традициях тибетского буддизма. Как выглядят все божества, с какими орнаментами, какую мантру читать, что при этом представлять, какие слоги вылетают у них из разных чакр. Все это, все эти слоги, лучи, образы не будут работать, если мы не понимаем вот этот один важнейший принцип, что у учителя нету сна или нету стенки, потому что очень-очень много практикующих утыкаются в эту стенку или в это дно. Я не могу назвать, какой процент, но очень много. Явно больше 50%. Это примерно, ну, чтобы понять, на... здесь нету христианских священников или очень рьяных последователей христианской религии. Это тут в Мексике недавно выступал и прошелся немножко по принципу божественного образа. Ну, я об этом абстрактно говорил, абсолютно неприменительно какой-либо духовной традиции, а потом выяснилось, что там священник сидит у меня на учении и слушает. Потом в конце учения встал и начал говорить, что в христианстве все не так. Знаете, крайность можно взять для того, чтобы понять, что имеется в виду под стенкой или под дном. Вот представьте себе человека, который для того, чтобы помолиться Богу, его способностей хватает только на то, чтобы пообщаться с деревянной иконкой. Вот это человек, у которого дно или стенка самое крепкое. Как правило, такой человек даже в церковь ходить не любит. Он боится, как на него посмотрят. Он боится, что о нем подумают. Он боится, что он в этом священнике, который в этой церкви, куда он боится ходить, служит, он боится, что он увидит в нем Бога. Потому что черты этого священника для него слишком человеческие. Он не может переступить через это. Поэтому он, его принцип общения с Богом, его способностей хватает только на то, чтобы увидеть это нарисованным на деревяшечке. И желательно для него, чтобы этот Бог уже давным-давно умер. Потому что если он будет жить еще в это время, для него это будет чересчур. Он тут же спроецирует на него все свои человеческие качества, недостатки, и он не сможет воспринимать его как какое-то божественное и чистое существо. И это та же самая проблема, только чуть в меньшей степени, потому что, как правило, люди, которые занимаются буддизмом, обладают более высокими духовными способностями, чем человек, который может общаться только с деревянной иконкой. Это та же самая проблема, только в меньшей степени. И это блок, который очень серьезный блок, который стоит у нас в восприятии, который не дает нам пробраться к линии благословения. И Миларепа, и Гамбопа, и Ланченпа, и Патру Ринпоче, и Джигме Лимпа, и Падмасамбхава, и многие другие великие мастера говорили, что достаточно просто проникнуть, пробраться к линии благословения и просто полагаться на эту линию благословения для того, чтобы достичь реализации. Можно не учиться в монастырях, можно не учиться в шедрах, можно не знать все основные тексты, которые имеются в буддизме, как в случае с Миларепой, например. Когда его спросили, какие тексты ты знаешь, о каких мы можем поговорить, Миларепа сказал, да я, говорит, там всего лишь несколько там текстов прочел за свою жизнь, и тебя забыл. Можно всего этого не знать, но полагаясь на линию благословения, обрести высочайшую реализацию и фактически просветление в этой жизни. А можно заниматься этим самым перфекционизмом, пытаться выучить всевозможные тексты, ходить в семинарию и 5 лет зубрить логические силлогизмы, которые у нас имеются, для того, чтобы переспорить всех и все, чтобы доказать свою собственную правоту, и при этом продолжать проецировать на других людей, учителей и божеств качество своего эгоизма, потому что перфекционизм, он исключительно на эгоизме основан, а не на просветленном восприятии. Я самый крутой. А если у человека имеется такая идея, это значит, что у него под этой идеей закопаны все остальные эгоцентричные эмоции. Возможно, ему, этому человеку, хватает сил и ума для того, чтобы не демонстрировать их публично, но они всегда будут проявляться в его восприятии, в том, что он проецирует свои недостатки на других людей. И они всегда будут проявляться в речи этого человека, потому что он всегда будет обсуждать недостатки других людей. Пусть даже не открыто, пусть на буддийском форуме где-нибудь там, или с близкими друзьями, но всегда это из него будет вылезать. Поэтому, когда мы общаемся с учителем гуру-йоги, мы должны перешагнуть через этот барьер видения учителя обычного человека и не проецировать на него какие-то свои качества и недостатки. Пусть даже если это хорошее качество, как нам нравится, как нам кажется. Нам просто нужно понять эту идею, что учитель – это посредник, это канал, через который протекает линия благословения и через который, даже если нам непонятно до конца слово «линия благословения», через которое протекает это изначальное знание. Нам нужно сосредотачиваться на этом изначальном знании. Не на образе и не на качестве этого учителя, а на этом изначальном знании. Вы можете встретить в некоторых текстах тибетских, что можно сосредотачиваться и на великих качествах своего учителя. Это наставление будет соответствовать уровню способности человека со средними способностями. Потому что если человеку не хватает способностей, он просто думая о великих качествах этого учителя, он будет развивать в себе такую относительную веру и воображать учителя на пьедестал над своей головой, и потом, видя в нем какое-то более превосходящее, превосходное его существо, будет чувствовать веру, которая называется «дэпэй-дэпа» на тибетском «вдохновленная вера». На английском это переводится как «inspired faith». То есть мы будем вдохновляться качествами, превосходными качествами этого человека. Но с таким принципом восприятия, в принципе, это двойственный принцип восприятия. Если мы кого-то ставим на пьедестал, как правило, если кто-то, которого мы ставим куда-то после пьедестала. Черное не бывает без белого, белое, как правило, не бывает без черного. Особенно в такой линейной логике, в таком линейном мышлении. Если же мы хотим добраться до самой сути, то нам нужно сосредотачиваться на изначальном знании. Когда мы молимся учителю, мы молимся, обращаемся к изначальному знанию, которое просто воплощено в образе учителя, где учитель является посредником, проводником, через который протекает это просветленное знание. Представьте себе, что каждый проводник, каждый учитель – это такая трубочка или труба, через которую протекает вот этот поток линии благословения или просветленное знание. То, что мы способны воспринять от данного конкретного учителя, зависит в первую очередь от толщины или узости нашей трубочки, а не от трубочки учителя. Потому что если трубочка не сломана где-то посередине, и в ней нету затычки внутри, через нее все равно будет протекать вода, жидкость или поток благословения. Я и говорю, это от нашей трубочки зависит. Даже если та трубочка учителя толщиной в соломинку, через которую мы там пьем коктейль, то представьте себе, если через обычную трубочку толщиной соломинку пропустить воду, сколько за один день наберется воды. Я думаю, если вы включите краник в своей квартире и уйдете, если краник будет толщиной вот с эту трубочку, то вы придете и вы в своей квартире сможете плавать. И соседей затопите, да. Вовсе не обязательно, конечно, желательно, чтобы эта трубочка была огромной, как океан. Но для того, чтобы трубочка учителя была огромной, как океан, есть такая кармическая взаимозависимость, чтобы для того, чтобы трубочка учителя была огромной, как океан, надо, чтобы наша трубочка была бы хотя бы толщиной 10% от той трубочки. А наша трубочка, она часто не толще, чем вот эта вот соломинка, через которую мы пьем коктейль. Поэтому надеяться на то, что мы встретим Будут Хармакаю собственной персоной в этой жизни, вот он сейчас вот придет, вот приедет на трамвае, выйдет и нам сделает прямую передачу от ума к уму, как Будда Самантасадра сделал Будде Ваджрасатхи. Не очень реалистично. С нашей трубочкой. Вот когда у нас трубочка будет примерно как у Будды Ваджрасатхи, тогда мы можем надеяться на то, что к нам придет и Будда Хармакая, Самантасадра, собственной персоной, и все нам передаст без слов и даже без знаков. Но вы же понимаете, что когда мы будем такими, как Будда Ваджрасатва, у нас даже таких идей не будет. Нам даже не нужно будет, чтобы Будда Хармакая к нам приходил. Он сам будет приходить, когда ему нужно. Нам в том состоянии, с нашей трубочкой, как у Будды Ваджрасатва, нам Самантасадра не нужно будет. Нам достаточно будет того, что мы будем возрастать. Нам не нужно проецировать на учителя какие-то, или на медитативное божество, даже когда мы занимаемся какими-то практиками, какие-то особые требования и амбиции. Нам не нужно выдвигать к нему требования, чтобы он был каким-то более высоким или чистым, чем, как нам кажется, он является. Если мы его уже изначально выбрали в качестве учителя, то мы с этим и работаем. И нам не нужно пытаться заниматься вот таким вот проявлением перфекционизма, как улучшение своего учителя, пусть даже внутри своего ума. То есть все это сводится к одной простой фразе, которую вы можете встретить в классических текстах. Надо воспринимать учителя как полностью просветленное существо. Я просто пытался это разложить и показать с разных точек зрения, которые нам могли бы быть более понятны. И в частности, нам нужно пытаться пробраться и смотреть за пределы этого дна, которое мы приклеиваем к учителю в виде восприятия его как какого-то конечного образа человека, пусть даже хорошо просветленного мастера, с определенными качествами. Потому что это дно мы приклеиваем сами. И получается, когда мы общаемся с учителем в контексте гуру-йоги, мы не проникаем к изначальному знанию, которое заложено в этом образе. Мы утыкаемся в это дно из человеческих, или, как нам кажется, из просветленных качеств, которые мы сами и приклеили посредством своего способа восприятия. Если мы сможем пробраться за этот блок, выйти за пределы этого дна, то мы проберемся к изначальному знанию. И мы сможем получить то благословение, которое называется на тибетском Дзонган Джинлаб, абсолютное наивысшее благословение, которое раскроет в нас створки и в нас плынет поток изначального знания. Или из нас. Однозначно. И по свету, на мне, и во мне. Это все вышесказанное не означает, что нам не нужно чувствовать какой-то преданности и веры к учителю. Ни в коем случае не означает. Нам просто очень важно понимать, особенно с точки зрения учения великого совершенства, ценность изначального просветленного состояния. Потому что если для нас, как для человека, духовного практикующего, изначальное просветленное состояние – это такая смутная концепция, которая нам ни о чем не говорит, то нам достаточно сложно будет стремиться к этому изначальному знанию, к этому изначальному источнику. Нам будет казаться, что лучше я помолюсь вот этому ламе, и, может быть, я получу там благословение и повышение по работе, там, заработаю денег, у меня появится семья, я съезжу в Непал, какая-нибудь еще есть история, которая у нас часто появляется в голове. То есть вместо того, чтобы молиться о том, чтобы проникнуть к изначальному просветлению, ради которого мы якобы и начали заниматься духовной практикой, мы приходим и, грубо говоря, просим у просветленных существ новые трусы. При этом считаем себя, значит, великими духовными практикующими. И можем также очень глубоко и долго рассуждать о настоящих принципах духовной практики, о просветлении и так далее. Неважно, в каком виде выражаются эти трусы. Если мы просим для себя что-то такое материальное, это все равно будут трусы. Даже если мы просим о том, чтобы дай мне благословение, чтобы я поехал там в Непал и попал куда-нибудь там в монастырь. Потому что если, в принципе, раскрыть кавычки и скобочки, там будет, чтобы я также посетил то, все, пятое, десятое, там встретил то, купил себе серебряные сережки и так далее и тому подобное. Потому что если человек до такой степени искренен, что ему нужно действительно одно просветление, то он в своей молитве будет просить просветления, а не трусы. Не надо себя обманывать. Мы же русские люди, мы честные, истинные люди. Не надо, зачем себя обманывать? Поэтому надо попросить видеть Непал, да. А там уже мы найдем какие-нибудь трусы из эзотерической ткани, там со знаками ОМ нарисованы. Я сама была такой вот 30 лет. У меня просто время течет быстрее моих переживаний. Год за 10 или там за 20 считается. Нет. Это из прошлой жизни, что-то я с ней не поделил.
Или кого-то.
Ну, а представление о просветлении не поменялось у вас? Что такое просветление было раньше, и что теперь?
Да, поменялось. Вначале это была красивая идея. А теперь я больше согласен с Буддой Шакьямуни, который в тексте «Пражня Парамита» сказал, что просветления нет. Так, чего я все и сказал. Нет просветления. А вам что бы хотелось? Оно так все время. Оно так и происходит со всеми. Вначале нам показывают красивую идею. Это причем чем ниже у человека способности, духовные способности, тем красивее идею ему показывают. Каждому человеку нужна сказка, в которую бы он верил. Ему показывают, что есть рай, есть какие-то чистые земли, к которым можно стремиться. Если туда попадешь, то там описывают какие-то красивые пейзажи, посреди которых стоит божественный дворец, посреди украшенный красивыми драгоценностями, посреди стоит трон, поддержанный львами. На нем будешь восседать ты в виде прекрасного Будды. И человек быстренько в силу своего перфекционизма и стремления к чему-то красивому и дорогому, и желательно качественному, рисует себе вот эти вот картинки, каким красивым и крутым, превосходным, чистым и светлым он в конце концов будет. Это все картинки нашего воображения. Потом, со временем, если человек действительно начинает заниматься медитацией, не какой-то ерундой, а медитацией, он потихонечку начинает проникать в то, что называется пустотная природа всех вещей и явлений. И когда он проникает в эту пустотную природу, он начинает интуитивно, не интеллектуально, не логически, а интуитивно чувствовать пустотность всех, не только всех вещей, но и характеристик всех вещей. У каждой вещи есть определенные черты, характеристики, атрибуты, благодаря которым она, собственно говоря, и отличается от других вещей в этом мире. То есть почему нам нравится, например, какая-нибудь там еда, да? Потому что у нее есть определенные вкусовые характеристики, которые нам конкретно, как данному человеку, нравятся. Или почему нам нравится определенный автомобиль? Потому что у этого автомобиля есть определенные опции, которые нам нравятся. И также с любой вещью. В какой-то момент, собственно говоря, любая вещь, она и состоит из набора этих характеристик. В какой-то момент человек это понимает, что любая вещь состоит из набора этих характеристик, не обладая внутри себя какой-то неделимой, независимой сущностью или сердцевиной, которая бы ее делала таковой. Вот этот момент называется началом постижения настоящей пустоты. И тогда, начиная с этого момента, человек начинает чувствовать, что все идеи или образы, включая образы, связанные с просветлением и просветленным состоянием, они тоже из того же самого ряда, из той же самой линейки. И если какое-то состояние или какой-то образ находится в каком-то другом месте, определенным географическими или временными координатами, то он точно так же, как и все обычные вещи, с которыми мы сталкиваемся на этой планете, в нашем мире, в нашем городе, он точно так же пустотен, и все его характеристики, атрибуты – это временные, временно существующие заплатки. Они существуют какое-то время и отваливаются. Потом пришивают новые заплатки, они потом опять отваливаются. Потом опять новые, они опять отваливаются. И в конечном счете это все заплатки отваливаются. Нет такой заплатки, которая бы держалась где-то там в воздухе, потому что, образно говоря, нет нитов, как таких абсолютно, которых к этому воздуху эту заплатку можно было бы пришить. И когда человек доходит до этого момента, он начинает понимать, что любой образ, даже самый красивый и описанный самыми красивыми просветленными словами, например, как образ какой-то чистой земли, какого-то просветленного рая, это просто образ. А просветление – это знание вот той самой пустоты, которая пронизывает все эти образы и одновременно с этим является источником, из которого все эти образы, все эти вещи, все эти явления, феномены появляются. Знание и источник, из которого все это появляется. Не какой-то образ, который складывается из каких-то просветленных качеств, потому что качества иллюзорные. Они могут появиться на какое-то время в виде просветленного существа, такого как Будда Шакьямуни, например, когда он пришел в этот мир, он проявил просветленные качества. Они иллюзорным образом соткались в виде фигуры, которая называлась Будда Нирманакая, которая дали название Будда Шакьямуни. Они продержались 84 года и потом также исчезли в тумане, из которого они появились. Но если говорить точнее, исчезли в просветленном источнике, в просветленной основе, из которой они появились. Нет, любовь и сострадание – это силы, действенные силы, динамические силы того механизма, который лежит в основе просветления и просветленного сознания. Это силы, при помощи которых мы функционируем уже как просветление, при помощи которых просветление руководит и помогает остальным чувствующим существам. В нашем понимании, в нашем переживании на данный момент, как обычных живых существ, это могут быть и заплатки. А в абсолютном выражении, то, что называется состраданием и любовью просветленного существа, это не заплатки. Но сказать, что они существуют независимым образом, как какое-то явление, которое можно пощупать и определить по каким-то характеристикам, было бы абсурдно. Это силы, но это не такие силы, как лошадиные силы, например, которые можно там определить там, в какой-то мощности по каким-то формулам. Это силы Вселенной, силы просветления. Ну и раз уже о них зашла речь, то надо обязательно сказать, что на пути к достижению просветления любовь и сострадание также важны, как и развитие веры и преданности. Они точно так же, с такой же силой смягчают наш эгоцентризм, способствуют раскрытию нашего сердца и улучшают качество нашей медитации. При этом наше понимание этих качеств, страдания, всегда меняется и на разных этапах практики становится более утонченным, более отточенным, более глубоким, я надеюсь. И этот процесс утончения этих качеств, углубления этих качеств, можно также метафорически обозначить как переход из головы в сердце и нахождение настоящей любви можно приравнять к достижению высокой духовной реализации. Это когда мы полностью глубоко опустились в свое сердце и чувствуем всем своим сердцем, не головой, а сердцем. Если мы на различных этапах пути будем способны обращаться к своему сердцу, чтобы чувствовать именно сердечные ритмы, сердечные импульсы, то нам это будет очень-очень сильно помогать в развитии качества медитации. Потому что в сфере сердца, в мире сердца, нету двойственности. Фактически мы возвращаемся вот к тем самым силам, которые существуют в просветленном состоянии. Если мы достаточно себе доверяем, у нас есть возможность проникнуть в свое сердце, пусть даже там на секунду или на несколько секунд, для того, чтобы соприкоснуться с этими силами, с любовью и состраданием, которые являются вселенскими силами, силами, присущими просветлению. Потенциально они всегда присутствуют у нас. И на этапах пути мы имеем возможность, если мы достаточно доверяем себе, проникнуть в свое сердце и соприкоснуться с этими качествами. Проблема в том, что на себе не доверяем. Одно из другого не вытекает, но я думаю, что в каких-то местах они могут совпадать и быть одним и тем же. Интуиция может быть и чисто умственной. Например, если мы хорошо разбираемся в каком-то предмете, например, там, мы являемся доктором наук, там, к примеру, да, в какой-то там медицинской отрасли, то если мы столкнемся с другой областью, близкой к медицине, например, и нас попросят решить какую-то задачу, к примеру, да, мы можем просто интуитивно сказать, что это правильно. Потому что у нас есть достаточный багаж знаний, который позволит нам принять правильное решение. Нам просто это... Нет, в том-то и дело, у нас может опыта не быть в той области. Но нам будет казаться, что мы приняли интуитивное решение. например, вы строите корабли и лодки, к примеру, да? А никогда не изучали в жизни авиастроение, например. И там встретились с задачей, где нужно, вот, там, к примеру, сказать или какое-то мнение дать там, по поводу там, какой-то конструкции там, крыла, например, да? Вы можете практически безошибочно взять и дать правильное мнение, хотя вы никогда с авиастроением не сталкивались. И это вам может казаться в тот момент интуиции.
Нет, это технический опыт, интуиция на себя
спонтанная.
Ну, в любом случае, я имею в виду как раз вот такое вот соотнесение с теми знаниями, которые у нас есть. Это может и не быть практический опыт, это могут быть просто интеллектуальные знания, которым мы научились. Масс-минус. Более или менее. Проблема в том, что мы не доверяем себе. Хотя нам кажется, что себя мы знаем лучше всех, на самом деле себе-то мы и не доверяем. И мы зачастую боимся проникнуть в наши самые чистые и самые глубокие, самые просветленные качества и сферы в свое сердце. Часто мы это оправдываем тем, что если мы туда проникнем, если мы станем вот такими чистыми, то окружающие не упустят возможность нами воспользоваться. У нас много разных страхов, связанных с этим, и в нашей стране вообще традиционно принято запугивать народ. Даже если в этом нет никакой нужды, запугают все равно как бы, на всякий случай, на будущее, чтобы не расслаблялись.
Да и в принципе, чтобы не боялись.
Так получается, что люди, допустим, в нашей стране легче себя хранить?
Да нет, у всех своя специфика. У всех своя специфика. Я вот, например, люблю по американцам проезжаться регулярно. Есть у меня такое омрачение кармическое. Мне они кажутся очень поверхностными людьми. И у них своя проблематика. Чтобы проникнуть в глубину себя, у них просто привычки такой нет, поэтому они, потому что они привыкли где-то на поверхности плавать. И хвататься за какие-то поверхностные внешние вещи и качества. В этом плане, можно сказать, достаточно наивные люди. Ну, с точки зрения русского человека, побывавшего в Америке, может быть, да. Когда я подобные вещи говорю американцам, они говорят, ну, возможно, но. И начинают, нельзя же всех людей там, так вот, под одну гребенку. Я говорю, я всех людей под одну гребенку и ничего не говорю. Я только американец. Ну, на самом деле, даже чисто вот исторически, если посмотреть, кто туда приехал к самому началу, то, в общем-то, все становится понятно. Висельники там собрались. И как-то ждите. Главное ведь окажется в интернете это видео, потом кто-то из Америки посмотрит и потом мне напишут. Кто, американцы? Знаете, у них такое ощущение, что у них сейчас безработица гораздо хуже, чем у нас, например. Ну ладно, мы отвлеклись от темы. Мы о любви и о страдании. Да, я вот общался тут недавно с американцами, достаточно близко. Ну, полмесяца там провел в компании с одним человеком. И я пришел к выводу, что эти люди, которые там очень богатые, например, да, они заслуживают больше всего любви и сострадания. При том, что у них, казалось бы, все в порядке, и они управляют миром. Но я не об этом хотел сказать. О том, как проникнуть в свое собственное сердце, как глубже почувствовать любовь и сострадание. У меня у самого с этим проблемы. Мне кажется, что для моего уровня мне этого недостаточно. С другой стороны, если бы было достаточно, возможно, я бы здесь уже и не сидел. Я сейчас скажу то, что для меня на данный момент резонирует. Действительно, для того, чтобы любовь и сострадание углублялись в нашем опыте и в нашем переживании, а этот процесс, он фактически эквивалентен духовному развитию. Нужно, чтобы было что-то, что резонировало в сердце. Когда я переводил сокровищницу природы основного пространства явлений Ланченко, я перевел это слово, которое в традиционном контексте буддийском называется сострадание, я перевел его как сострадательный резонанс. Потому что на том уровне, когда обсуждаются космологические явления, когда обсуждается основа бытия, как матрица Вселенной и ее динамика, слово «сострадание» немножко не подходит. Вот. При этом изначальное состояние обладает этой силой, и оно резонирует на различные проявления. Так вот, нужно что-то, что для того, чтобы углублялось это переживание, нужно что-то, чтобы у нас резонировало в сердце. Если у нас ничего не резонирует, то у нас ничего и углубляться не будет. Для того, чтобы мы могли опуститься чуть глубже, нужно, чтобы что-то резонировало. Нужно постоянно над этим работать и постоянно искать поводы или хотя бы слова, которые бы помогали вам смотреть на эту практику, просто на любовь, с новой и с новой точки зрения. Чтобы это не превращалось в какое-то застоявшееся явление и интеллектуальную концепцию. Интеллектуальную концепцию очень сложно развивать и углублять. Это просто ярлык. Сострадание. Любовь. Как вы ярлык углубите? Это должно становиться чувством. Живым чувством. А для того, чтобы это было живым чувством, нужно чувствовать. Чувствовать, чувствовать и чувствовать. И чувствовать каждое существо, каждого человека, чувствовать каждое животное. Чувствовать все эмоции каждого человека, чувствовать все ощущения каждого человека.
И не бояться этого, не бояться чувствовать все чувства и ощущения каждого.
Обычно мы думаем, что, пусть даже интуитивно, что если мы будем приближаться к каждому человеку до такой степени, этот человек сможет поранить наши чувства. Но чем ближе, чем глубже мы будем чувствовать каждого человека и его ощущения, если мы не будем вдаваться в крайности, типа там какого-нибудь мазохизма, ну, разные бывают, в разных спектрах проявляется, если мы в принципе адекватные люди, то мы будем от этого становиться сильнее. У нас будет увеличиваться опыт, и он будет нам давать возможность, как цепная реакция, развиваться, расширяться, чувствовать. Чем больше мы будем чувствовать, тем больше нам будет даваться. У нас вместе с этим будет увеличиваться сила, и вместе с этим будет увеличиваться мудрость. Потому что сострадание неминуемо увеличивает мудрость. Это как две стороны одной медали. И чем больше у нас будет увеличиваться мудрость, тем больше нам будет даваться сил. И больше будет даваться объектов. Больше будет встречаться объектов, людей, животных, которым бы мы могли помочь. Потому что по нашему видению, по нашим способностям, нам и будет даваться. Человек, который он ограничен и замкнут в своем маленьком мирке со своими стратами, он не способен вместить в этот мирок и в этот кокон даже одного близкого человека, как правило. Ну, максимум двух, трех там. А если мы примем сознательное решение раскрывать этот кокон и идти навстречу другим, то мы естественным образом будем встречать больше людей. Да. Да. Люди, которые обладают действительно высоким уровнем любви и страдания, обладают и более высоким уровнем энергии. Я же говорю, у нас это будет делать нас сильнее, а сильнее это будет делать нас во всех аспектах, во всех проявлениях. Естественным образом, если у нас увеличивается количество способностей помогать живым существам, Вселенная нам дает большее количество энергии, чтобы мы могли реально помочь, по крайней мере, встретиться и поговорить с этими существами. У нас по природе генетически есть какие-то ограничения. Если у нас две ноги, то мы не сможем пройти больше, там, чем миллион километров в свою жизнь, страшно говоря. У нас есть достаточные ограничения, но при этом, если мы будем углублять и расширять свою любовь и сострадание, мы сможем воспользоваться всем тем потенциалом, по крайней мере, который нам дала природа. А если мы сможем превзойти свои обычные рамки, пределы и границы, которые у нас установлены в нашем уме, то, возможно, у нас появится и то, что называется ситхи, потому что ситхи – это сверхъестественные способности, которые даются человеку, который превзошел свои обычные рамки в своем уме.
И не стоит думать, что можно каким-то чудесным образом заполучить эти ситхи, находясь в своем узком коконе, просто для того, чтобы впечатлять других или более искусно манипулировать другими. Это противоречит естественному ходу сил в этой вселенной. И если какому-то человеку что-то там дано, и он будет таким образом это использовать, он просто разрушит себя и свои способности, которые у него есть. Да?
А вот скажите, ну вот мы прям все такие хорошие, прямо вот идем в свою энергию, всем людям, так и далее, далее.
Это, а это теория.
Нет, ну теория, а поверьте, мы знаем таких людей. А другому человеку не надо, имеет он право вообще, пытаться средства чувствовать. Это не надо. Кому? Ну, пытаемся припорядочно.
Задали правильный вопрос, который очень часто появляется в таком контексте.
Критика должна быть, если я не вижу.
Вы слышали такое, чтобы я сказал, что мы должны приходить к каждому и навязывать ему свою любовь? Я такого не говорил. Я говорил про то, что вместе с этими способностями, если помните, будет увеличиваться у нас и мудрость. А мудрость это в том числе и обычная житейская мудрость, которая подразумевает, что мы даем каждому человеку ровно столько, сколько он способен принять, вынести или унести. Если этому человеку нужно лишь то, чтобы его оставили в покое, мы этому человеку именно это и дадим. На Земле достаточно существ, которые нуждаются в нашей помощи. И если так разобраться, если посвятить себя этому делу, по-настоящему искренне, адекватно и объективно, то мы за свою жизнь не сможем помочь там и десятой доли всех тех существ, которые нуждаются именно в нашей помощи, если мы будем действительно раскрываться в таком виде, в таком правильном ключе, который заложен в динамике просветления. Перед нами, если мы будем правильным образом развиваться, перед нами будут постоянно открываться различные врата, двери, и вовсе не факт, что мы будем ограничиваться только тем кругом людей, которые живут в нашей квартире, в нашем доме или на нашей работе. Возможно, если мы начнем правильно развиваться, нас начнет мотать по миру со скоростью челнока в каком-нибудь механизме. Иногда случается, что люди не ценят нашу чувственность. И наши чувства... Нет, это может быть и не люди. Иногда нашей мудрости достаточно для того, чтобы увидеть, что человеку нужно что-то, а человек этого не понимает. И более того, мы можем видеть последствия даже. Нашей мудрости достаточно. Мы можем увидеть последствия того, что мы сделаем для этого человека, даже если он будет сопротивляться. И это ему поможет. Опять можно сказать, а не заблуждаемся мы, а не придумываем. Почему? Ну, здесь уже, как бы, это все очень индивидуально, и каждый решает сам, как поступать в такой ситуации. Как правило, чем больше мудрости у человека, чем больше способностей, тем более ясна ему картина вещей. Я лично с моими способностями стараюсь так не поступать. Даже если я вижу, что сломив сопротивление человека, ему станет лучше. Даже если для меня это на 100% ясно. Потому что в моей ситуации, в моей личной ситуации, как правило, достаточно других дверей,
куда я могу пойти и могу помочь людям, которым нужна моя помощь и которые ждут. Поэтому я просто чисто так прагматично смотрю, ну что я буду тут копья ломать и лоб расшибать, если мне достаточно пойти в другие ворота и чисто по количественному аспекту принесения там энергии или накопления заслуги я сделаю больше в этих воротах. Я допускаю, что какие-то вещи я не вижу еще, которые стоят за этим. Возможно, я здесь накоплю больше заслуги, но если я пойду и расшибу свой лоб, возможно, я создам какие-то причины для того, чтобы там принести гораздо больше пользы. Но я для себя вот примерно так сейчас решил на этой ситуации, на этом этапе. Вот. Если же люди не ценят то, что мы для них уже делаем, смотря что это за люди, да? Если это люди, с которыми мы встречаемся там один раз, два раза там месяц, ну или даже в неделю, ну окей, пойдем поможем другим, если есть другие, которые нуждаются в нашей помощи. Если это человек, наш ближайший родственник, который живет вместе с нами и начинает еще пользоваться и манипулировать нами, то тут уже надо идти к семейному психологу и разбираться с ситуацией, а желательно идти вместе с этим человеком, чтобы до него там что-то донести или до него. И в некоторых случаях, возможно, с человеком надо и расстаться. Мы вовсе не обязательно должны поддерживать там какие-то отношения только потому, что мы там пообещали ему там несколько лет там назад, что мы будем такими-то, а не такими-то. Если мы поставили своей целью служить всем живым существам, такой третий план, да? Можно базу уже подводить под все, что угодно. Если мы поставили целью служить себе, служить всем живым существам, то мы приобретаем с каждым шагом все больше и больше мудрости, которая показывает нам, в каком направлении нам нужно двигаться для того, чтобы принести как можно больше пользы живым существам. И помните, я вчера говорил, что и дилемма у нас возникает все больше и больше вместе с этим. Задачки нам даются все сложнее и сложнее, сложнее и сложнее для развития своих способностей. И в каждой этой дилемме перед нами появляется все более и более сложный выбор. И правильнее бы было принимать выбор, если мы действительно идем по духовному пути, и мы искренне с собой, и не смешиваем сострадание с эгоизмом, и не заметаем ничего под ковер, и не подводим базу в виде там умных цитат и умных наставлений под свои действия. А правильнее бы было руководствоваться как раз любовью, состраданием и самоотверженностью. Потому что, понимаете, если мы действительно себе поставили такую цель, то нам рано или поздно все равно придется пройти через этот этап. Даже если мы сейчас себя остановим и скажем, ну вот не хочу я отказываться там от семейных, к примеру, благ, ради того, чтобы там от ребенка, там мужа и так далее, ради того, чтобы вот помогать большому количеству живых существ. Мне вот нужен семейный комфорт, например. Никто вам ничего плохого не скажет в этой ситуации. Просто если вы действительно поставили себе цель дойти до просветления, а не до семейного комфорта, то в этой жизни или в следующей вам все равно придется через этот этап пройти. И, возможно, ситуация вам предоставится точно такая же, как и эта. Появится такой
сурок. Как не сурка.
Здравствуйте.
Помните меня? В прошлой жизни. Я вот к вам приходил, а вы мне под зад дали тогда. Я говорю, вот я снова пришел. Хотите, пройдем на другой уровень. Не хотите, я пошел дальше. Приду в следующий жизнь. Адьос.
А если делаешь неправильный выбор в этой ситуации, тебя это обратно не отбрасывает, то есть ты не просто перекрываешься на трубочку, а еще и назад возвращаешься.
Можете отбрасывать. Можете отбрасывать. У нас такое большое количество вот этих вот страхов, зажимов и омрачений. Мы представляем собой один такой вот большой кочан капусты, огромный, из нескончаемого количества этих лопухов, разных страхов, комплексов и омрачений. И не стоит думать, что если мы сделаем трехлетний ретрит, или там два трехлетних ретрита, или три трехлетних ретрита, что в какой-то момент настанет такой вот беззаботный полет в облаках, просветление, принесение пользы другим. Если мне кто-то скажет, что все ламы свободны от комплексов, зажимов и страхов, мне с трудом, мне очень тяжело было, чтобы в это поверить. Потому что я знаю по себе, что этот процесс бесконечный. И заканчивается он, скорее всего, на конце 10-го буми, Бодхисаттвы, когда из всех 10 направлений всего мира появляются лучи, которые входят сюда, в отверстие, ну, в верхнюю чакру, и в этом месте появляется усмеша. Вот тогда, наверное, можно с уверенностью сказать, что больше никаких проблем, комплексов, страхов у человека, уже не у человека, не осталось. А это, ну, я даже когда джатаки читаю, например, для меня, как знакомого с психологией не понаслышке, там одни сплошные страхи описаны. И как человек через них переступает и идет к состоянию бесстрашия, приближаясь к нему ценой самопожертвования все вновь и вновь и вновь и вновь и вновь. И это ведь разные жизни, разные этапы, и при этом этот человек бодхисаттва. Не на каких-то пребуми, а уже на буми. Я свое главное предназначение на данный момент, когда даю учение, вижу в том, чтобы показать людям кратчайший, наиболее эффективный путь для того, чтобы раскрыть в себе просветленные качества или достичь духовной реализации. Поэтому я не пытаюсь повторять традиционные слова, которые написаны в книжках, которые большинство из вас уже читали. И в плане развития любви и сострадания, мне кажется, что каждый из нас должен постоянно экспериментировать, постоянно находить те поводы, доводы, слова, ситуации, которые бы сдвигали нас с какой-то статичной точки. Точки, в которой, или с местечка, в котором мы так уютненько устроились, чтобы так нас никто не трогал, потому что нам так комфортно, мы люди занятые, уставшие, у нас так проблем много, тут еще эти. Вот это вот точка застоя, в которой мы заткнулись в своем коконе, и
пожалуйста, не трогайте меня, я и так духовной практикой занимаюсь. Я выделяю на это там час или два часа в день, и буду еще больше выделять. Вот этот кокон, его надо постоянно разбалтывать, расшатывать, разбивать и находить постоянно все новые и новые ситуации, все новые поводы, доводы, слова для того, чтобы не сидеть в нем на месте. Потому что как только мы принимаем, пусть даже бессознательное решение, усесться там, закрыться хотя бы на минуточку, чтобы меня никто не трогал, мы тут же с этого момента начинаем прикладывать усилия к тому, чтобы выстроить защиту вокруг этого кокона. И чем дольше мы там сидим, тем больше и плотнее мы выстраиваем оборону, редуты вокруг этого кокона, чтобы нас только никто не трогал. А процесс погружения в свое сердце, он прямо противоположен этому. Нам наоборот нужно раскрываться. Нам нужно выходить и идти к другим, чтобы их почувствовать. Смотрели же кино «Самсара», да? Вот, кто смотрел, наглядный пример, как можно закрыться в медитативном коконе, не понимая, что такое на самом деле любовь и сострадание.
Не факт, что
это. Не факт?
Да.
Не факт. Вы метафорически спрашиваете? В прямом смысле. Метафорически нет. А в прямом, да. И когда я говорю, что нам нужно идти к другим, это не значит, что нам нужно выбегать из своей квартиры и бегать по своим знакомым и спрашивать, тебе не нужно что-нибудь, сегодня нужно что-нибудь, чем я тебе могу помочь? Вот это вот как раз глупость. Да, ну это вот как вот задавали вопрос, это из этой серии. Поверьте, если вы примете сознательно такое решение углублять свои чувства любви и сострадания, то в этот же самый момент начнут открываться новые двери. И по вашим способностям вам будет дано. И если к вам за месяц никто не придет и ни о чем не попросит, то это значит такой у вас уровень. Просто не надо в конце этого месяца ставить крест на своем начинании и сказать, ну что, я подождал вас, фишка, да, никто не пришел, ладно, я возвращаюсь к своему эгоистичному образу жизни. Вот здесь вот, возможно, если никто не пришел, может, стоит просто немножечко переосмыслить свое решение и свою мотивацию, может быть, вы не до конца искренне приняли решение. Может быть, вы под этим подразумевали решение с какими-то оговорками, ограничениями, что я там буду помогать там определенному кругу существ, там, при определенных условиях и так далее. Или я там буду помогать только там богатым людям, там, мужчинам, там, я буду помогать только молодым и красивым девушкам, да, кем это он. А такое встречается. Встречается достаточно часто.
Помощь это странно.
Не, ну это тоже помощь. Просто поскольку она с оговорками, то и уровень и скорость развития тоже будет в несколько раз меньше. Вот если вы принимали обет бодхисаттвы, кто-то из вас, то обет бодхисаттвы заключается как раз в принятии такого решения. Не в том, чтобы подойти к ламе и произнести тибетское четверостишие, стоя на одном колене, что я буду приносить пользу всем живым существам, начиная с этого момента и до завершения самсары. А принятие такого настоящего, самоотверженного и настолько искреннего, насколько вам позволяет вообще совесть и сознание решения. На английском есть такое выражение, я не знаю, есть ли дословный перевод на русский язык, to go extra mile, сделать чуть больше, чем мы могли бы в данной ситуации. Так вот, когда мы принимаем такое решение, принимаем обет бодхисаттвы, вот нам нужно сделать чуть больше. По крайней мере, в мотивационном плане, когда мы это принимаем это решение, сказать себе, что я постараюсь сделать чуть больше, чем в моих способностях на данный момент. В плане развития любви и сострадания, в плане принесения пользы живым существам. Вот тогда это раскроет вам чуть больше ворот и покажет чуть больше путей. И тогда, если опять-таки это искренне будет сказано или подумано, тогда ситуация будет чаще случаться. И ваше развитие и движение по этому пути раскрытия сострадания будет происходить быстрее. Но главное, что я хочу напомнить, это то, что когда мы пытаемся вообще осмыслить, что нам нужно сделать для того, чтобы углубить эти качества, это не побежать с этого момента, начинать бегать по другим людям и навязывать свои услуги, а раскрыть, опуститься в свое сердце, чтобы почувствовать всех. Не в общем абстрактно, как-то одну такую массу или конгломерацию живых существ, это будет хорошее решение, но абстрактное решение, которое не подразумевает, как правило, под собой никакой ответственности. А принять решение понять, что нам нужно чувствовать каждое чувство, каждое движение, каждую мысль, каждую эмоцию, каждое ощущение каждого существа, каждого человека, каждого животного. И не час в день, не 10 минут, которые мы уделяем там на какую-то медитацию развития сострадания, а включить и не выключать. Если в какой-то момент будет чересчур, ну, можно сделать передышку. Да, чуть-чуть так это передохнуть, перевести дух, просто для того, чтобы не перегореть. Потому что вот то сейчас, о чем я говорю, это значит включить тумблер на самый максимум. Можно перегореть. Вот если вот так вот включить на самый максимум, можно перегореть. Но с другой стороны, мы сейчас говорим о том, как максимально быстро достичь реализации, как максимально эффективно использовать свою жизнь. Я не знаю, что с этим миром будет через несколько лет. Я не знаю. Поэтому я сейчас сам работаю таким образом и другим стараюсь сообщить, что тумблер надо включать по максимуму.
А если тумблер включить по максимуму,
Под перегоранием я подразумеваю то, что некоторые люди могут стать чересчур сенситивными, что это может вылиться в какие-то болезни, если они внутренне не готовы к определенному уровню. Это я имею в виду. А не то, что человек умрет сразу. Раз и навсегда. Но если этот человек поболеет физически, и поболеет именно по той причине, что он перегорел из-за того, что включил тумблер развития любви и сострадания по максимуму, то в моем представлении, я таких вещей не слышал, но это эта болезнь удалит у человека какой-то серьезный физический блок, блок какой-то негативной физической кармы. То есть, в принципе, это человеку пойдет на пользу. В глобальном смысле на пользу. Возможно, при таком стечении обстоятельств человек заболеет там, болезнь желудка, к примеру, а избавиться от рака, который ему написан на судьбе в этой жизни. Возможно и такое. А? Да. Ну, это примерно из той же серии, вот как в джатаках иногда рассказывается, как там Будда пожертвовал там жизнью или обетами, или еще чем-то для того, чтобы спасти там, или что-то сделать там, в этой жизни, да, и благодаря этому он накопил такое количество заслуги, которое там потребовало ему там такое количество десятков тысяч лет жизни. Именно благодаря тому, что он совершил какое-то чрезвычайно выходящее за пределы обычного круга вещей действие. Я думаю, что сейчас такое время, когда очень полезно включать этот тумблер на максимум. То есть набраться в себе решимости, чтобы действительно что-то сдвинуть в этой жизни. А даже если я лично ошибаюсь, я могу такое допустить. Может быть, у меня просто такая вот иллюзия, что сейчас вот очень особое время или очень тяжело. Вот, даже если у меня это просто-напросто иллюзия, то я думаю, если мы действительно найдем в себе силы для того, чтобы включить этот тумблер по максимуму, мы сможем сдвинуть вообще этот процесс духовного развития с какой-то инертной скорости и принести себе в плане вот абсолютного глобального такого движения по духовному пути очень большую пользу. То есть в любом случае это пойдет только на пользу.
Если я сейчас понимаю, что я думаю, и, как мне кажется, включая, я например, иду на работу, поэтому забываю совершенно. То есть, возможно ли рассматривать учение культуры в отрыве от работы на повышение доходности?
У нас у всех есть эти тенденции, которые, безусловно, будут возвращать нас в обычное эгоистичное состояние. В этом можно даже не сомневаться. Просто если мы включили этот тумблер на максимум, наша задача заключается в том, чтобы, опять-таки, с максимальным уровнем осознанности относиться к тому решению, которое мы приняли. То есть да, мы себя можем там забыть о своем решении, можем сорваться, наехать, наорать, обидеть кого-то, но поскольку мы повысили уровень осознанности, также по максимуму, мы должны с гораздо большей осознанностью подойти к тому, что мы сделали, и пересмотреть свои дальнейшие действия не в таком ключе, как мы сделали это обычно, а ну, нахамил, там, обидел, так ему и надо, да? Вот. А раскаяться с еще большей силой и проанализировать это гораздо глубже и сказать себе, что теперь я привожу еще больше осознанности, чтобы такую ситуацию не допустить. Возможно, эта ваша рабочая ситуация и не выдержит такого вашего настроя и лопнет по швам. Я вполне себе допускаю. Я помню, когда я принял решение в своей жизни включить этот тумблер там на максимум, тот банк, в котором я работал, обанкротился через 2 недели.
Деньги раздали.
Чем они меня попросили, да, предупреждали, снимите, пожалуйста, все эти изображения из кабинета. Я говорю, нет, сниму. Да. В результате банк не выдержал. Ну, я думаю, что все это, в общем, пошло всем на благо. Так что, может быть, ситуация и не выдержит. Но, опять-таки, если мы максимально искренне сами с собой, со своим решением и со своей мотивацией, то это не значит, что на этом наша жизнь закончится, мы останемся безработными, и нам нужно будет ходить по улице, питаться по помойкам. Будда Шакьямуни очень четко и очень определенно и убежденно сказал, что даже в тот момент, когда горсть риса будет на земле стоить горсть золота, мои искренние, хочу здесь подчеркнуть, искренние последователи никогда не будут оставаться без средств существования. Возможно, даже уже при нашей жизни наступит такая ситуация, потому что ресурсы на планете истощаются с поразительной скоростью. Возможно, те, которые сейчас мелькают на страницах журнала Forbes, будут ходить скоро без штанов и пытаться заработать себе на эту горсть риса, по крайней мере, органического. Но я, по крайней мере, уверен в словах Будды, потому что я вижу в этом не просто утверждение существа, которого меня тибетские ламы попросили считать просветленным. Я в этом вижу логику. А логика заключается в том, если наступят такие времена, когда горсть риса будет стоить горсть золота, это значит две вещи. Что либо рис подорожает за уровень золота, либо золото обесценится до уровня риса, и это будет означать всеобщую экономическую катастрофу в любом случае. Дальше логическая цепочка. Если наступит всеобщая экономическая катастрофа, миллиарды людей потеряют свои работы, окажутся в нищете, и одновременно с этим поднимется уровень необходимости в духовном спасении. И в связи с этим настоящее духовное учение, которым, я искренне надеюсь, учение Будды принадлежит,
будут пользоваться гораздо повышенным спросом. Это настоящие проценты. И у них всегда курсы. Это магия. Все очень прагматично.
Это японское предложение.
Поэтому, даже если с этой точки зрения посмотреть, то бояться, в принципе, кроме себя нечего и некого. А бояться себя, это значит по-прежнему оставаться в каком-то инфантильном состоянии. Если мы хотим повзрослеть, то нам нужно переступить через эти страхи. Боязнь себя, своей собственной тени, своего собственного отражения в зеркале. Это нам только кажется, что мы боимся каких-то вот людей, которые придут, там, напугают, отнимут, сядут нам на шею, начнут болтать ножками, начнут манипулировать, эксплуатировать. А на самом деле мы себя боимся и не доверяем себе. Я в своей жизни очень много экспериментов над собой поставил. И в психологическом плане тоже. Так экспериментировал. В такие опасные ситуации себя ставил, что некоторые лучше не рассказывать. Правда, иногда брал телохранителей с оружием. И в том числе я себя ставил в такие ситуации, где я бы мог почувствовать свои собственные страхи. При том, что вокруг бояться было совершенно некого. То есть я уединялся там в какое-то место, где, ну, примерно, да, где совершенно нечего бояться, и я оставлял все возможные завязки полностью для того, чтобы посмотреть, что будет проявляться просто из меня. И некоторые вещи достаточно четко проявлялись. Ретрит, кстати, не самая плохая ситуация для того, чтобы все это дело увидеть. Только этот ретрит должен быть действительно с жесткими условиями, без окружающих, без помощников, чтобы вообще никого не видеть. И как можно дольше. И тогда все, что начнет проявляться, тогда вы очень хорошо и увидите все свои страхи. Главное, чтобы не было никакого канала, куда можно было свою энергию или внимание перенаправить, чтобы отвлечься от видения своих собственных проекций. Вот тогда вот я четко помню, увидел, что все то, что я раньше считал, что я опасался там других людей, что они мне что-то сделают, это все исключительно мои собственные страхи и недоверие самому себе. И то, что, как мне казалось, кто-то меня не любит, это означало то, что я не любил сам самого себя. Пусть это звучит как какая-то теория, может быть, но если вы попробуете провести тот же самый эксперимент над собой, я думаю, вы придете к точно таким же выводам. Сейчас я просто этим делюсь, потому что мне хочется, чтобы вы сократили время и побольше доверяли себе для того, чтобы побыстрее проникнуть в свое сердце, побыстрее раскрыть любовь и сострадание. И я думаю, если бы мне кто-то такими бы словами это дело объяснил 20 лет назад, то, возможно, я бы чуть быстрее бы прошел тот отрезок пути, который мне потребовалось пройти. Доверить себе, не бояться того, что другие люди будут вами управлять, манипулировать или
эксплуатировать или пользоваться, просто оставить это настолько искренно, насколько сможете, и еще чуточку искренне, как это, другого extra mile. И вместе с этим позвать ситуацию с благословением просветленных существ, чтобы вещи начали меняться. И тогда они начнут меняться. И пытаться почувствовать каждое живое существо. Причем почувствовать его, ее целиком, полностью, каждое чувство, каждое ощущение, каждую эмоцию. Пусть даже если это полный бред. Пусть даже если это полное заблуждение. Потому что только тогда, когда мы почувствуем этот полный бред и это полное заблуждение, не обклеймим, не объярлычим всех, сказав, что все идиоты, а увидим на самом деле, что здесь человек заблуждается, здесь он испытывает последствия своего заблуждения, вот тогда у нас и появится настоящее именно сострадание, милосердие, не основанное на каких-то прописных книжках и цитатах Шантидевы, а настоящее, которое пойдет из сердца. Вот. Если мы хотим что-то реально изменить, то тогда надо включать тумбы по максимуму. Я сейчас сам это рассказываю и пытаюсь этот тумблер включить. Да, может быть, чуть-чуть так это его оставить, небольшой промежуточек, так, внутри такая реакция. Давайте сейчас вместе посвятим заслугу и произнесем известные слова Нагарджуны, и каждый попытается вложить в них столько силы, сколько он или она считает, он сможет вложить, чтобы включить этот тумблер по максимуму. Кто из вас знает, может присоединиться. А кто не знает, просто услышав эти слова, попытается к ним мысленно присоединиться и этот тумблер настолько, насколько можно включить. Дзянчо сэнчо римбачи маке панайнке кёчи Пусть драгоценный пробужденный ум Бодхичитта возникнет во всех тех, ком еще не возник. Ком уже появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает. Если вы сможете действительно включить это на максимум, то тогда, в принципе, настолько, насколько вы сможете это включить, настолько вы перепрыгнете через какой-то промежуток духовного пути, который вы могли бы иначе идти годами, жизнями, десятками, а может быть, и сотнями жизней. И если это произойдет по-настоящему, что в каждом из вас, в том человеке, кто смог это сделать, появится достаточно количество света, чтобы сделать его определенным центром притяжения на этой планете в этот период времени. И сейчас, когда на этой планете образовался огромный дефицит людей, которые могут нести свет, вы очень сможете пригодиться. Пусть это не будет воспринято с такой эгоцентричной точки зрения, что сейчас там таким крутым ко мне все побегут. Кто-то, может быть, и прибежит. Опять-таки, по мере силы решения, по мере способностей, каждому и будет дано. Но даже если у кого-то уровень способностей, к примеру, не такой высокий, чтобы что-то начало изменяться и произошли какие-то заметные изменения, то вот этот уровень способностей, он будет увеличиваться после такого решения с очень высокой скоростью для того, чтобы складывались условия и обстоятельства для того, чтобы все закручивалось и развивалось со скоростью геометрической прогрессии, цепной реакции. Об этом мне сообщили в Центре управления полетом. Если хотите. Все. На этом сессия закончена.